Итак, мы продолжаем программу. Здравствуйте, Матвей Юрьевич.
Привет, привет. Не удивляйтесь довольно темной картинке и тому, что я практически буду говорить в микрофон не очень громко, потому что, во-первых, тут, где я сейчас нахожусь, ночь, а во-вторых, здесь спят люди, которые, когда я проходил в лоб, посмотрели на меня. И я понял, что моя журналистская карьера может быть неожиданно оборвана, поэтому я им пообещал, заверил, что буду говорить тихо.
Матвей Юрьевич...
Животных здесь нет, гавкать на меня можете только вы.
Матвей Юрьевич, вы таким голосом даже в некотором смысле, может быть, донесете гораздо более глубоко, так сказать, в душе наших зрителей и слушателей свои невероятные мысли. Итак,
да, сексуально, сексуально.
Да. Дежурный по Украине, дежурный по Европе, дежурный по всему миру Матвей Гонопольский.
Да, как подлизывается, да, Матвей Юрьевич, все время?
Потому что вопросы будут тяжелые. Матвей Юрьевич.
Я тебе объясню. Я ему денег должен. Он уже не знает, как вернуть.
А, то есть решил добротой брать.
Матвей Юрьевич, вы как нравственный камертон, скажите. Призывать выходить на акции из-за рубежа тех, кто в России. Это окей или не окей?
Нет, это не окей. Я много об этом говорил в своем стриме. И другие моральные камертоны, как мне кажется, правильно ответили, что все там хорошо до момента, ну, как сказать, самодискредитации. Самодискредитация называется следующим образом. Мы вам обеспечим выплату штрафов и предоставление адвоката. Ну, адвокат, значит, будет... Сейчас, извините, я удобнее сяду. Значит, суд будет закрытый, поэтому никто ничего не будет знать. Адвокат подпишет бумагу о неразглашении. Человек получит от 4 до 7 и будет сидеть и внутренне понимать, что они ему благодарны. Я считаю, что это безответственно, это хамство. Это непонимание. Вот это меня больше всего тревожит. По-моему, ребята перестали, уважаемые коллеги, перестали понимать, что происходит вокруг них. Вот такой ответ.
Ну а как быть? Неужели ничего не делать?
Что значит ничего не делать?
Ну не призывать выходить.
Ну, они политики, в конце концов. Что они еще могут
сделать? То есть политика на крови? Я, честно говоря, не понимаю вас. Дмитрий Орешкин в эфире сказал замечательную фразу, когда его спросили ваши же коллеги, ну, а как быть? Могут ли быть протесты? И Орешкин сказал удивительно правильную фразу, вообще рекомендую все слушать, что он говорит. Он сказал удивительную фразу, поражающую своей ясностью и парадоксальностью. Он сказал, для протестов должен быть минимальный уровень демократии в стране. Хоть какой-то. То есть, если ты выходишь, ты должен знать, то ты гарантированно не получишь штраф и не получишь срок. Поэтому, ну, ясно же, что... В России сейчас нет никакого уровня демократии, есть там диктатура, ну, назовите это как хотите. Это будет неразрешенный митинг. Поэтому все будут арестованы, ну и так далее, и так далее. Поэтому не задавайте мне смешные журналистские вопросы, на которые сами знаете ответ. Значит, невозможно сейчас в России выходить. Даже уже пустые листы бумаги не работают. Что бы ты ни сделал, вы знаете, эта женщина, которая там видела какой-то там голубя раскрашенного в украинские цвета, а Навальный просто как бы террорист, и все знают, что скоро там его организация ФБК будет объявлена там кем-то чем-то дополнительно, и он получит свой тридцатник, а потом пожизненное. Все это знают. Поэтому не надо с этим играться. Кроме того, есть еще один момент. Можно, они там ласково пишут, что в конце концов это решение принимаете вы. Хорошая отмазка, я ничего не говорю по этому поводу, только надо понять. Навальный очень притягательная фигура, особенно для молодежи. И если помните, когда можно было выходить, то вы помните, что были полные улицы людей, которые его поддерживали, в основном молодые люди. Так вот, родители могут не доглядеть, и какой-то там юноша 16 лет может взять и выйти, не понимая последствий. Не понимая последствий. А последствия будут. Поэтому для меня этот вопрос закрыт. Значит, пожалуйста, ФБК, обеспечьте минимальный уровень, как сказал справедливо Орешкин, демократии в стране, когда за митинги не будут сажать, именно сажать. Вот и все. Вот то, что я хотел сказать по этому поводу. Это безответственно, вот то, что делается.
Матвей Юрьевич, ну, я согласна, что, во-первых, призывать, понятно, там, из-за границы, тем более, это такое вообще сомнительное, конечно, но как-то же люди должны показать, что они недовольны, не согласны. Как же тогда это делать?
Подожди, как понять, они должны показать. Во-первых, никто никому ничего не должен. Во-вторых, никто никому не должен ничего показывать, если существует риск того, что страна безжалостно расправится с тобой. Вот тебе и ответ.
Так мы только,
Понимаешь?
простите, больше года слышим про то, как российское общество молчит и никак не показывает свое недовольство.
Российское общество молчит, потому что если оно откроет рот, ему вырвут язык. Кроме того, не надо вот это вот «мы слышим» и так далее. Это мне напоминает Скобееву, вот эти вот ее «всем известно, что…» вот эти вот обороты. Героизм, он очень конкретен. Понимаешь? Героизм – это такая немассовая штука. Иногда отсутствие демократии перестраивается в… Не зря же говорят, что бунт бессмысленный и беспощадный. Мы как-то… Эта фраза так приелась, что мы на нее не обращаем внимания. Вот как-то все это в России доходит до крепко закрытой пароварки, когда потом крышка вылетает, пробивает потолок и начинается сумасшедший дом. Пока упырь находится у власти, а упырята имеют с него свои 5 копеек, понимая бесконечные законы про ужесточение, о которых вы рассказываете каждый день, протест в России невозможен. Даже в Иране люди выходят на протесты. Да, там чревато, но не так, как в Российской Федерации. В Российской Федерации гарантированно. Первое – отсутствие нормального суда. Второе – лживое обвинение. И третье – неправосудный потом суд и потом срок. В общем, короче говоря, я не борец за демократию в России. Я хорошо знаю эту страну. Я с вами работал. У меня нет никаких надежд на какие-то изменения в Российской Федерации. Поэтому большое переселение народов, которое сейчас происходит, это лучшая вещь и совершенно не страшная. Надо только себя найти, если ты хоть собой что-то представляешь. Для того, чтобы спастись от этого режима, который, если ты выходишь и протестуешь, тебя сажает на 7 лет, а если ты не протестуешь, то ты в мешке, а потом твоя мама или твоя жена очень долго пытается вытребовать деньги на какие-то деньги, какую-то компенсацию. Поэтому не надо играться с волками. Я вот закончу эту тему, да, она потому что не очень интересна для меня, хотя я понимаю, почему вы с нее начали. Я писан на западные карикатуры, очень смешные. И там, знаете, такая смешная карикатура про трех поросят. Значит, дом, он показан изнутри, и там три поросенка, забившиеся в угол, и семья. А в окно огромный волк смотрит. И муж и жена говорят, обращаясь к этому волку, послушайте, волк, они наши гости. Они пришли к нам, мы решили их, мы пригласили их напоить чаем. Сейчас мы выйдем для того, чтобы обсудить с вами эту ситуацию. Они стоят перед дверью. Вот и все. Вот такая вот история. Выход. Стоят людоеды, задача которых тебя уничтожить. Вот и все. Поэтому давайте, я предлагаю не играться. Более того, я бы закончил свой монолог с тем призывом. Уважаемые родители, обратите внимание на своих совершеннолетних и несовершеннолетних, которые могут лишить вас возможности подать вам чашку воды в вашей старости. Вот и все.
Матвей Юрьевич, до того, как мы перешли к той части эфира, что предполагает как раз разговор с вами, мы принимали сообщения от людей и читали. И большая часть сообщений совпадала с тем, что вы говорите, но так как сообщение от слушателей и зрителей – это святое, я не могу не прочитать еще одно. А вы хотите реагировать, хотите – нет. Дмитрий из Санкт-Петербурга пишет. Тот факт, что из всего призыва ФБК обсуждается только выход на улицы в России, означает, что только эти выходы и важны в сравнении с выходами в замечательных комфортных европейских столицах. А злобные критики в предыдущих комментариях звучат как «на митинги никогда не ходили, Навального никогда не любили, но сейчас наконец-то можем его классно покритиковать». Конец цитаты. Ну, в общем, тут хотите реагировать, хотите пропускаем.
Нет, да. Конечно. Это почему? Это очень правильно написано. Только вот мне не нравятся вот эти бесконечные заходы вот по поводу того, что теплой за границей. Во-первых, за граница, как выяснили уже многие россияне, она не совсем теплая. Во-вторых, Владимир Ильич Ленин в городе Цюрихе, значит, занимался делом, что выросло, правда, в косой результат, в вооруженное восстание бандитов. Что может, кстати, быть и в Российской Федерации, если оно было один раз, почему не может быть двойной, второй раз, причем с этим же результатом. А что касательно вот этой истории, вот то только призывы, нет, еще и расследование. И вот сегодня была новость, вот я ее прочитал, у меня же здесь ночь, но я посмотрел новости. Вы знаете, что на расследование ФБК подал вот этот дяденька из ракетной организации. Ты, наверное, подскажешь мне, да? Он в суд подал на ФБК по поводу лжи. А они утверждали, что у него там в Британии или где-то гигантские особняки и так далее. Вот это вот вся борьба. Но еще раз я хочу сказать. Я не собираюсь критиковать ФБК. Они делают то, не, в смысле то, что могут. Могли бы они многое. Они делают то, что считают нужным. А наше дело, давайте будем циничными, либо выходить в России на протесты, либо не выходить. Вот почему безжалостная жизнь расставит все точки. Потому что свято место пусто не бывает. Когда-то не было ФБК, потом оно появилось. Если ФБК будет пробуксовывать и разочаровывать граждан в том, что, так сказать, взятые на себя обязательства, изменения жизни в стране, какой-то там Россия будущего и так далее. Если этого ничего не будет, появятся другие. И про ФБК никто не будет вспоминать, как его фамилия-то, который молодой да ранний, но такой со стороны коммунистов. Помните, был?
Удальцов?
Удальцов,
Сергей,
да. Вот. Да, то есть, еще раз, ничего не обвиняю.
Я хочу сказать, вы не поверите, он сейчас буквально недавно опубликовал призыв всем записываться в добровольцы на войну с Украиной, и он один из главных борцов за то, что все патриоты должны пойти там и померить.
Хорошо, тогда давайте возьмем вот этого вот, который, как это называется, Светов, да? Светов.
Давайте.
Фамилия. Вот где Светов?
Светов где? Где-то в Южной Америке,
да,
регулярно устраивает стримы там с Кашиным.
Все. Вот, так ради бога, эти ребята делают то, что они хотят, это презумпция свободы любого человека. Но пока что, последнюю фразу говорю, мне кажется, что в этой ситуации это такая оказалась классическая диктатура-диктатура. Против которой, против лома нет приема, окромя другого лома, и этот лом называется вооруженные силы Украины. Если начнет сыпаться война, вот это, то все произойдет в России гораздо быстрее. Потом выбегут все эти люди и скажут, что это они победили Путина, и пустите нас в президенты. Я сейчас не имею в виду Навального, которого посадили и которого убивают. В общем, короче говоря, ситуация понятна. Я думаю, что каждый из нас должен на нашем скромном маленьком участке значит, неприятие этой войны, это не принимать эту войну и делать то, что он может. Вот мы с вами делаем стримы. А Шендерович, например, у которого, вы знаете, запретили ему выступать, ну, сделали эту провокацию с бомбой, он вышел в сад, собрал 300 зрителей и с ними говорил. Каждый делает на своем участке то, что может. Конечно, я сейчас не касаюсь этой вонючей новой тенденции, оппозиции обвинять друг друга, что они какие-то неправильные и так далее. Обвиняйте, выхлопа тут ноль. Я много раз, кстати, в вашем эфире об этом говорил.
Матвей Гонопольский отвечает на вопросы, в том числе ваши. Реагируйте, пишите в чате, ставьте лайки или дизлайки. Ну, а я просто скажу, что действительно, вот по телеграм-каналу «Эхо новости» я читаю, соратники Навального сообщили об иске, который направил российский производитель ракетных двигателей против авторов расследования о зарубежной недвижимости главы завода. А в материалах речь шла об активах главного конструктора предприятия «Союз» Окраяна. А, да, ну вот это просто как раз то, о чем говорил Матвей Юрьевич. Ну, все хорошо, нужно... я просто, да, процитировал.
Я не нужную информацию, не... я не российский обозреватель.
Давайте тогда давайте про Грузию. Про Грузию, ну, очень хорошо. Хочу. Прилетел первый самолет.
Уже это... и туда прилетел, и обратно, обратно прилетел.
Да. Что скажете?
Я разделю это на две части. Значит, несчастный грузинский народ. Я сейчас, ну, конечно, там люди вышли, но вот сегодня было сообщение, по-моему, Ирина прочитала его, что второй полет прошел буднично. Уже нет никаких протестов и так далее. Опять же, можно обвинить грузин и сказать, что вот где, почему вы не протестуете. Они не протестуют, потому что это бесполезно. Хотя в их ситуации свободы публичных выступлений, может быть, я бы поступил иначе.
Ну, вчера все-таки давайте отметим, что был митинг, около 1000 человек
был,
вышли.
Был. И была неудачная фраза. Была неудачная фраза. Знаешь, вот есть такое у грузин, и вообще у многих есть. Правда, ну это такое немножко... Я уважаю всех журналистов, но есть такое провинциальное качество, когда ты додалбываешь человека до... Потом лажаешься. И вот эта вот девушка замечательная, которая прицепилась к человеку, который прилетел и стала говорить, почему вы прилетели, что вы не знаете, что страна агрессор, вот вы русский, а он говорит, я не русский, я из Латвии. И я приехал сюда отдыхать. Понимаете? Вот и все. Значит, тут у меня будет всего два предложения. Грузия стала дальше от Европы и приблизилась к России, потому что этот шаг был правильно оценен как европейским сообществом, так и Соединенными Штатами. И все тут понятно, и нечего тут говорить. Заходи, дорогой, гостем будешь, хинкали и так далее. Все, так сказать. Но в данном случае это, ну, так сказать, не то, что желание народа, но я вам гарантирую, что скоро мы увидим массовые поездки грузин в Москву. Они будут приезжать в Москву, проводить там некоторое время, гулять по ВТНХ и так далее, потому что им не грозит мобилизация, они граждане иностранных государств, поэтому каждый получил свое. Треугольник. Власть грузинская получила то, что она хотела. Власть московская получила очень серьезный психологический на фоне потери Еревана. Фактически она получила Грузию целую. И теперь может гордо говорить, ну вот видите, так сказать, если с нами по-человечески, то и мы по-человечески. А что же касается грузинских граждан, большей ее части, больше, я честно говорю, больше, то стерпится, слюбится. Они будут летать в Москву, привозить оттуда чего-то такое там, ну и так далее, чего у них нет. Истосковались они по большому городу. Осуждать я их не буду, каждый живет, как он хочет в жизни. Каждый человек, есть такая смешная зарисовка, который заканчивается словами. Он вздохнул и лег спать, потому что в интернете все правы. Или правы, как, не знаю точно. значит, и все тут правы. Понимаете, конечно, есть такие понятия, как нерукопожатность и так далее, и так далее. Но, по всей видимости, есть такие понятия, но их нет. Вот и все. Мне очень жаль.
Про поездки Владимира Зеленского последние хочу вас спросить, а
Ну,
особенно про
чего,
Саудовскую
Зеленского.
Аравию хочу вас спросить. Выделяется ли эта поездка из вот ряда других, которые были на неделе и будут, вот начались уже сейчас? И если выделяется, то чем, Матвей Юрьевич?
Нет, ну, Зеленский свято выполняет ту роль, для которой его Господь создал. Он пиарщик Украины. Он пресс-секретарь Украины. Он придумал свою внешность, он придумал свой костюм. Он прекрасный артист, он умеет произносить правильные вещи. И он не руководит войной, потому что войной руководят, ну, так сказать, специалисты, там, типа Залужного, Сырский. Вот, поэтому он взрыхляет почву. Что такое Арабские Эмираты? Что такое арабский мир? Это миллиардные, триллионные инвестиции. Потому что уже сейчас надо думать о том, что будет после войны. При этом арабы, они широко действуют. То есть они могут дать огромные деньги для того, чтобы были большие результаты. Надо с ними встречаться, надо говорить «здрасте», надо разговаривать и так далее. К сожалению, в украинской дипломатии, вот, например, африканский континент, до недавнего времени Китай, много лет не было посла в Китае, и арабский мир, это было как-то, ну, понимаете, там, Украина и арабский мир. Ну, зачем это? Теперь выяснилось, что надо. Если ты субъект, если ты независимое государство, то ты должен иметь активную независимую политику. Поэтому, безусловно, это замечательно, что он ездит, и он сейчас ехал в Японию. Я видел видео на G7, и, конечно, Путин здесь может укусить себя даже не локоть, а зад свой, потому что его из восьмерки выпили, а Зеленского принимают. И он, так сказать, официальный гость. И я уверен, что он скоро будет в этой восьмерке. И будет не G7, а G8. Потому что Украина прогнозируемая страна. Это страна демократическая. Она хочет победы и влиться в европейские структуры. Вот в эти самые G. Вот. Поэтому прекрасно он приедет. Кроме того, он встретится с Байденом и скажет ему большое спасибо за вчерашнюю неожиданность, когда Байден и Соединенные Штаты заявили, что они не против реэкспорта F-16 и других самолетов американского производства из других стран в Украину. Это очень важная история. Это принципиально важная история, потому что без самолетов, ну, так, наступление будет без самолетов. Но самолеты в стране, которая хочет выгнать агрессора за границу, а еще по предположению господина Буданова, главы разведки, создать 100-километровую демилитаризованную зону, самолеты, безусловно, нужны.
Матвей Юрьевич, а вы из этих поездок что бы выделили? На что
ничего,
вы обратили внимание?
Ничего, они абсолютно ровные. Вот сейчас будет важная история после заявления Байдена о том, что самолеты могут быть. Там будут слова «спасибо», там будет какая-то общая пресс-конференция. Я очень рад этой встрече, ничего выделять не надо. Зеленский чуть меняет текст и говорит одно и то же. Вы не хотите, чтобы война пришла к вам? Не хотите, да? Вы же не хотите, чтобы ваши люди гибли. Вы хотите, чтобы гибли украинцы. Ну, другие. Ну так помогите, поможите, чем можете. Слушайте, у них 4500, даже больше немножко, F-16 в Соединенных Штатах Америки. 4500 самолетов.
Да,
ну,
да тут же сказали, только дело за... Ну, осталось научить пилотов. Да.
Нет, осталось не научить пилотов. Значит, просто, чтобы вы знали, F-16 это же не просто самолет. И вообще, вы понимаете, что это же не пушка, которая приехала на своих колесах и все. Это колоссальная инфраструктура. Патриот там просто рядом не валялся, не валялся. Это специально оборудованные аэропорты. Это технические службы, которые держат в этом же месте оперативные детали. Это сервис нужных запчастей. Это сервис сервиса, понимаете, да? Короче говоря, вот каждая эта история, вот, ну, если можно так сказать, один комплект, стоит порядка 16 миллионов долларов. Понимаете? Но дело же здесь не в деньгах. Американцы, только американцы, оказали Украине помощь за время этой войны от 53 до 57 миллиардов долларов. Вы можете себе представить, какой высоты должен быть Байдену памятник? Но дело здесь не в этом. Они же, американцы, очень, они умеют считать.
Так, да, к сожалению.
Задают вопрос. А. Ну что, вот прилетит самолет.
Ненадолго.
Да, что американцы умеют считать, да, и после этого вызывают.
Ну, дело не в этом, а не в том смысле, что они умеют считать. Они реалисты, они говорят, ну вот мы вам пришлем самолет, ну это я так условно говорю, потому что украинское военное руководство все это понимает. Вот мы вам пришлем самолет F-16. Вы полетели, после этого должно быть ТО. Это только в фильмах. Стоит самолет, нажимает на кнопку, и он полетел. Так это не работает. Все проверяется. Компьютер там стоит, присоединяется. Прокладочку номер 8 надо заменить. Где эта прокладочка? А если прокладочка номер 7? В общем, вы понимаете, это очень серьезная техника. Самолеты Lockheed Martin – это в какой-то степени вершина, как и Патриот. Это вершина, скажу такими советскими словами, научно-технического творчества человечества и Соединенных Штатов. Поэтому надо с пониманием к этому относиться. Понимаете, в чем дело? Да, конечно, решительную победу можно одержать с авиацией. Но Соединенные Штаты все время говорят, что мы будем давать то оружие, которое, ну, как бы заменяет это. Это ПВО различное, но самолеты используются для прикрытия наступления. Для того, чтобы пехота, для того, чтобы танки «Леопард», которые будут идти, не были уничтожены вот этими российскими ракетами с воздуха. Понимаете, в чем дело? Поэтому будем аккуратны, будем доверять, как сейчас это существует в Украине, высшему военному командованию. Все терпеливо ждут этого наступления. Все не расстроятся, если Россия на 9-м месяце атак все-таки выдавит украинцев из Бахмута. Ничего страшного, можно 9 месяцев и повоевать. Жалко только несчастных, не наших мальчиков. Жалко только, что погибли талантливые украинцы, очень много в этом городе. Но погибло немереное количество вот этих наших мальчиков, которых взять 117 тысяч, ты знаешь эту цифру, наскреб все-таки Путин, там, я не помню, за месяц или что-то, вот сейчас у них был вот этот сбор, да, 117 тысяч. И что, 117 тысяч мамочки отдали? Пошли люди, пошли, ну все, хорошо, значит, ну, берите Бахмут и радуйтесь. В Украине все прекрасно понимают. Короче говоря, полезные поездки Зеленского, которые приведут к хорошему результату. Мы даже представить себе не можем, какие хитроумные ходы есть у талантливых украинских военачальников, потому что российское военное руководство, к счастью, это полные бездари, о чем свидетельствует там, свидетельство террориста Гиркина. А особенно мне приятно читать, ты знаешь, про уголовные дела вот в этом ракетостроении, где разворовали, одного посадили, назначили другого Его тоже посадили, и сейчас какую-то третью женщину тоже сажают. Я очень рад. Воруйте, ребята, воруйте, воруйте, воруйте. Это как пятая колонна. Вот они все время ищут пятую колонну, и пятая колонна – это эхо Москвы. Нет. Пятая колонна – это коррупция у вас. Поскольку вы без нее жить не можете, то живите с ней и гните. Вам время тлеть, а мне цвести. Вот. Вот такой мой будет ответ.
Матвей Юрьевич Гнобольский, который цветет. Не знаю, где он ночует, но вижу красный...
Цветет Баблоян.
Не знаю, где ночует Гнобольский, но вижу красный фонарь.
Очень лампово, да.
Дорогой Матвей Юрьевич, вот вы упоминали уже украинских и российских военачальников. Они отличаются, кроме прочего, тем, что украинский непривычно для нас. Дают интервью. И Буданов, и Залужный дают интервью каким-то там, да, журналистам и так далее. Что вы видите в этих интервью? Насколько это...
Ответ – умение ответить на первый вопрос. Почему вы воюете? Собственно, на этом все и держится. Потому что ни Шойгу, ни... Ну, никто, вот никто, никто не может ответить, ни Путин на этот вопрос, почему они воюют. Они будут лепетать про спятого мальчика, по бомбардировке Донбасса, но это же ложь. Проси любого украинца, ни бином, ни том, от чего вы воюете. Мы воюем, чтобы освободить нашу землю, нашу страну. Вот и все, короткий ответ тебе. Что-то тут ничего такого нет. Если бы все было зеркально, то Залужный бы молчал, а Зеленский бы лгал в эфире. Ну, то агрессор, понятно.
Ну, вот вы говорите, что российские руководители военные бездарные, а Залужный говорит, что он вот восхищается, так сказать, что на самом деле очень сильный.
Пригожина они часто говорят.
Нет, он говорит про Герасимова, да, если говорить про Залужного. Это троллинг или это действительно...
Нет, это не троллинг. Это не троллинг. Действительно, в какой-то степени Залужный ученик Герасимова. Но у меня есть такая фраза, ее автором являюсь я. Значит, вот знаешь, обычно старики молчат. Так вот, старик молчит часто не потому, что у него мудрость какая-то неземная, а потому что у него Альцгеймер. Вот ответ по поводу Герасимова. Они профессионалы советской войны. А когда тебе дают оружие западное, и когда ты переход... В общем, короче говоря, возраст имеет значение. Хотя Герасимов совершенно не старый человек. Но, может быть, он хороший военный специалист и, так сказать, в планировании операций. Может быть, именно он изложил Киев за 3 дня. Но дело в том, что, как говорил Остап Бендер, у умного папы были глупые дети. По-моему, я правильно сказал эту цитату. Это ж как-то надо осуществить. Мы планируем. Что такое Герасимов? Герасимов – это план. Вот он исследовал, начиная с Древней Греции и Рима, как все это дело, как брали города и так далее, и так далее. И он придумал план. Причем, ну, например, гениальный. Киев за 3 дня. Ну, так он же генштаб. А есть министр обороны, который должен кивнуть головой. А это сложно, не кивнуть головой, сидя рядом с Путиным и видя, как всепожирающие глаза у этого человека, как ему хочется уничтожить. Понимаешь? Он сказал «да» Сайгу. Ну и вот что получилось. Поэтому ешьте.
Ир, ты хотела про, я так понимаю, про Пригожина.
Ну, в том числе украинские военные часто говорят, что как раз-таки, когда они смотрят на Пригожина, видят, что человек действительно воюет, ну, что он хотя бы умеет воевать, в отличие от Министерства обороны.
Нет, воевать умеют многие. Отличие Пригожинской армии от армии... Значит, во-первых, почему Россия не побеждает? Вы это знаете, потому что это неправедная война. И у людей нет мотивации воевать. Вот и все. Это, вот этим все сказано. Второе. Это война за деньги. А когда за деньги, то здесь Пригожин выигрывает. Мы же с вами видели ролики, где вот эти наши мальчики где они говорят, что нам не дают ни хлеба, ни одежды, ничего-ничего, мы просим от нашего начальства перевести нас в ЧВК Вагнер. Ну, потому что они считают, и, может быть, они справедливо считают.
Слуга что хотя царю, бы одежду отец... им там дадут, да.
Слуга царю, отец солдат. Они, и Гиркин, и Пригожин, их внимательно слушают в Украине. Мы показываем фрагменты в украинских программах. Да, это люди, которые говорят правду. Как сказал Буданов, на 80% это правда. Ну, правду о войне надо знать, нам все равно от кого. Пусть будет от Пригожина и Гиркина. Поэтому это два преступника, два террориста, но они более конкретны и правдивы, чем Скобеева и Соловьев. Понимаете? Там же просто галимый ор, а здесь, ну, правда, этот галимый ор уже сейчас, я смотрел последнюю. Фрагмент, минута 30 у Скобеевой в программе, где она грустно перечисляет российские потери. Ну да, пора, да, ну а что? Да, конечно, война приходит. Вот, поэтому пусть они говорят. Вы же не знаете, вы же юные. Когда-то в советское время самый популярный фильм художественный был «Пусть говорят». Найдите потом. Это Бразилия, по-моему, или Испания и так далее. Но это предтеча «Богатых тоже плачут». Вот, «Богатые тоже плачут» были позже. А это любовная история, и там герой поет. Ну, в общем, охренеть. Это вся страна подсела.
И генерал песчаных карьеров, в общем, примерно из...
Нет, там уже... чистая история любви. Здесь проблематика, здесь, как это сказать... тигриный оскал капитализма, вот, ну и так далее. А там просто любовь. Пусть
что-то
говорят,
такое,
ну, понимаешь, смысл.
Есения, помните, пусть... еще такой тоже фильм был?
Есения был. Да ты что, мы можем специальную передачу сделать.
Да, но, Матвей Юрьевич, совмещая теперь две этих темы, как вы относитесь к этой истории с интервью Зеленского в «Вашингтон-Пост», удалением фрагмента интервью и вообще вот этой всей истории Буданов, Пригожин, якобы Пригожин вступал в какие-то, значит, переговоры с украинской разведкой. Что это такое?
Это то ли правда, то ли неправда. Во-первых, разведка имеет право на что угодно ради выигрыша своей страны. Делал ли это Буданов? Ой, этот...
Пригожин.
Пригожин? Ну, по конструкции это возможно, но у меня вызывает это большие сомнения один факт. Значит, там сказано, что он согласен был передать украинцам позиции российской армии. Тут я должен огорчить вас. Дело в том, что эта война не только в прямом эфире, это война дронов, война разведок, где россияне находятся не в выгодном положении, поэтому прекрасно Россия знает, Украина знает, где находится любой солдат. И вы это видели в многочисленных видео. Ничего ускользнуть не может. Тысячи дронов разведывательных летают. Ну, не надо же знать, что во Владивостоке, который теперь объявлен фактически китайским портом. Тоже интересная история. Вот эта тема. Все известно на 150-200 километров. Там есть украинские ребята, которые запускают маленькие дроны, которые делают фотографии. Поэтому, может быть, что-то ценное надо было предложить украинцам. Понимаете? А позиции русских войск? Да нет. И они и так известны.
Тогда что это? Раскол просто? Ну, как, я не знаю, показать, как, настроить их друг против друга еще больше? Пригожина и Министерство обороны. Ну, то есть, как, тогда как вы это
объясните? Да, я считаю, что это в какой-то степени спецоперация. Ну, все же знают о том, что они крайне любят друг друга. Поэтому я больше списываю на это. Вот. А может быть, он и предал, может быть, что-то такую информацию дал, потому что вроде сообщают значит, институт войны и там другие какие-то самые, что фактически у украинцев в руках остался 1% территории Бахмута. Может быть, вот эта реализация этого пункта, я не знаю. Но это не определяющая война. Это такие какие-то локальные истории, интригами, ну, это какие-то интриги. В общем, короче говоря, это главная фраза. Это никак не оказывает влияние на общую ситуацию в агрессии России против Украины.
Ильич, вы вот сказали про Владивосток и российско-китайские отношения. А почему вам кажется это важно?
Я тут недавно, я не знаю, я же не Венедиктов, я историю знаю хуже, чем профессионалы. Но в интернете я нашел такое видео очень интересное, где такой дяденька объясняет, почему поссорился Мао Цзэдун и Сталин. Оказывается, Мао Цзэдун, еще раз, понимаете, да, за что купил и продал. Мао Цзэдун после окончания Второй мировой войны предложил Сталину объединить обе страны. Ну, просто объединить. Вот будет такая огромная страна, Руссо-Китай. Ну, я не знаю, как она там называлась. Но Сталин понял, что обескровленный Советский Союз и Китай с его уже невероятно поднимающимся населением, что, в общем, скоро это будет Китай. Весь. Ну, и какое-то подтверждение мы этому видим. Ну, не знаю, может быть, это, если бы стал это действительно Китай, как говорит этот дяденька, то было бы лучше. Не было сумасшедшего Путина. Но с Китаем надо быть осторожным. Хотя в этой истории то, что Владивосток как бы становится портом китайским, это он, ну, как сказать, просто через него будет идти китайский транзит. Потому что это самая ближняя точка из Владивостока к Китаю. Просто это экономическое соглашение. Но это симптоматично. Вот такое вот сближение. Да? Это не то, что они захватили Владивосток, и теперь это китайский город. Нет. Просто вот идет такой процесс. Во что этот процесс выльется, понимаете, это большой вопрос. И у меня, я не понимаю, понимаете, в политике не бывает каких-то подарков. Для меня самый большой вопрос здесь, что Россия получила взамен. Ответа у меня на это нет.
Матвей Юрьевич, на этой неделе вышел материал 25 российских компаний, которые продолжают, европейских компаний, которые продолжают работать с Министерством обороны России. На ваш взгляд, как нужно поступать, как нужно лоббировать, в том числе Украине, действия по таким компаниям внутри Европейского Союза?
Составлять списки, учиться у Навального составлять списки, учиться у ФБК делать списки. То, что они умеют делать профессионально. Ну вот мы знаем, что сейчас кто там подписал, ты можешь мне сказать, новый пакет санкций, я не знаю, это вот этот 11-й или это какой-то внеочередный. Значит, создано целое подразделение в Соединенных Штатах Америки и в Европе. Они совместно работают по поводу того, как обходят санкции, потому что очень сильно уязвило Запад. Запад не любит, когда его считают детильками. Значит, если Запад сказал, и особенно Соединенные Штаты сказали, то это прекратить, значит, это прекратить. И вот это то, что сейчас делается, ну, то есть будет создан список, и будут их мочить, и они будут, сжав хвост, делать это либо более тайно, но все равно попадутся. Понимаешь как? Есть такая, ну, критическая история. Вот, например, меня, когда я был ребенком, удивляло, например, ну, там, мужчина и женщина, когда я понял, что такое секс и так далее, мужчина и женщина попали на необитаемый остров. Ну так рожайте детей, и там будет много людей, и все, и вы будете, не будете одинокими, и человечество спасено. Это потом я узнал, что для того, чтобы какая-то популяция выживала, нужно необходимое количество участников, членов этой популяции. Понимаешь, поэтому 30 фирм не делают погоды. Даже 300 фирм не делают погоды и не делают счастье для России, если основные, другие 3 миллиона заблокированы. Им грозят неприятности. В конце концов, в вылизывании жопы Владимиру Владимировичу заради получения 30 серебряников, которые могут быть даже 30 миллионами или даже миллиардов долларов, да, вот в нелегальной торговле, в конце концов, существует критичность потерять все. Вообще с этим шутить не надо. И Америка, и Европа объясняют, не надо с этим шутить.
Ну, пока, прямо скажем, одно дело в принципе с Россией, другое дело непосредственно на войну, когда они что-то отправляют, ну, там, когда это прицелы, например, или что-нибудь в этом духе, это, честно говоря, удивляет. Вам не, ну, просто
как, ну, и там вообще, если заходишь на сайты этих компаний, то есть, во-первых, там сразу там эти буквы Z, это везде напишут, они сотрудничают с Министерством обороны, но это бросается в глаза моментально.
Подождите, вы имеете в виду внутри России?
Есть европейские компании, которые продолжают свои поставки Министерству обороны Российской Федерации.
Это Швейцария, Франция, Италия, там, да.
Да.
Вот эти страны. Ну, их, в конце концов, их прихлопнут, и все. Ну, их прихлопнут, это же тенденция. Ну, вот такой у меня ответ, и вы это прекрасно знаете. Ну да, ну вот они торгуют, но есть тенденция мочить эти компании. Поэтому поторгуют, поторгуют и перестанут. Понимаете, мы с вами, ну, так сказать, мы описываем процесс, а есть люди, которые этот процесс формируют. Помните, сколько было криков, что санкции ничего не будут давать? А теперь один российский чиновник выступает и говорит, что все меры по восстановлению рождаемости ничего не дали. А другой чиновник говорит, что Силуанов говорит, что у нас большие проблемы в нефтегазовом секторе. Упали, правда, возросли в негазовом. Интересно, что же они там такое продают? А вот, ну как, иностранного ничего нет, поэтому покупаем свое. Поэтому вот можно сказать, что там возросло. Но мы видим, что санкции действуют. Эти санкции, как верно сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, они навсегда. Поэтому мне кажется, что не самая блестящая перспектива у Владимира Владимировича. Дай ему Бог здоровья. Значит, дожить до суда. Вот, вот так.
Но, тем не менее, мир большой. И кроме западных стран есть те самые арабские страны, и Индия, и Китай. И вот Европа так начала критиковать Индию за сотрудничество с Россией. Однако, по большому счету, вот если говорить про нефть, то по большому счету Индия стала выбирать те объемы, которые
нет,
раньше
у
шли
тебя
на Европу.
Устаревшая, у тебя устаревшая информация. Индию трахнули так, что они забоялись, и у них сейчас, ну, понимаешь, она же Индия ориентирована. Надо смотреть, ну, вот Сирия, например, да, Сирия ориентирована на Россию. Но Сирия ничего не производит. Иран производит, тоже ориентирован на Россию, но я советую всем слушателям посмотреть удивительный сериал, который называется «Государственный секретарь». Это американский сериал, 6 сезонов, который показывает, как работает американская дипломатия. Там женщина, президент, она раньше работала в ЦРУ, и теперь он ее, президент, как бы нынешний, который действующий президент, пригласил ее работать государственным секретарем. И вот, то есть как, естественно, это фильм. Но там показано, как страны зависят друг от друга. И там очень много серий посвящены разным, прости меня, взаимоотношениям Ирана с Россией. И там показано, как американцы ставят на место страны. Понимаешь, у них столько способов, что даже трудно себе представить. Причем вплоть до того, что государственный секретарь кладет компромат на лидера страны или узнает, что у него есть счет на Каймановых островах. Понимаешь? Потому что разведка американская работает и по этому поводу. Принуждение к миру. Поэтому, ну вот смотри, давай смотреть по результату. Ни одна из стран открыто не выступила, чтобы поддержать Россию. А страны отморозки делают это нелегально, но, как видишь, не самым большим количеством помощи. А Украине помощь все увеличивается. Поэтому, ну, на всякий роток не набросишь платок. Поэтому пусть делают. Понимаешь, нельзя вот им бы понедельники взять и запретить. Ну, невозможно. Вот вышел Байден, сказал, и все приумолкли. Нет, у каждого свой интерес. Вот, иранцам что-то нужно, сирийцам что-то нужно, вот этим эритрейцам что-то нужно и так далее. Вот, так, кстати, посмотрите смешное видео, свежее, как происходит репетиция, ну, не репетиция, а учение спецназа Эритреи. Вот так напишите, вы будете ржать, ну, в общем, там, борьба палками, ну, и так далее. Хорошее государство, очень нужное Российской Федерации. Вот, поэтому, понимаешь, надо быть спокойным и сбалансированным. Большие дяди занимаются большой политикой, и у них неограниченные ресурсы, как поставить любую страну и любого человека на место, вплоть до убийства этого человека, вплоть до создания там революционной ситуации. Потому что не каждый раз из знаменитой истории с заливом свиней, когда пытались свергнуть Кастро в раз, и когда проиграли, американцы сделали большие выводы. То-то у них не получается, но что-то получается. Да и россияне в этом сильны. Убийство Амина. В общем, короче говоря, люди занимаются делами, а мы только описываем эти дела. Понимаете,
с вами. Слушайте, эта картина мира, в общем, сильно совпадает с картиной мира Владимира Путина. Как он ее видит. Что вот Америка, которая на самом деле хочет управлять всем миром, мы не дадим, поэтому вот с этим мы и воюем. Это не мы не с Украиной воюем, а с Америкой воюем и так далее. Ну, то есть, что типа вот ну, есть щупальцы и так понятно, далее.
Да. Сейчас. Путин прав. Но Солженицын когда-то написал, да, Америка – это международный жандарм. Именно Америка управляла, управляет и будет управлять миром. В обозримом будущем. Но давайте зададим вопрос. Какая цель у Америки? Что вот эта цель, как говорят эти идиоты, захватить российские богатства? Да кому вы нахрен нужны, если главное сейчас богатство – это микросхема? Америка занимается безопасностью своих граждан. Российско-украинская война нарушает это правило. Она опасна для граждан Америки, хотя американцы находятся далеко. Потому что если не остановить Россию, Россия может и до Португалии дойти. И постучать, Путин может постучать в дом Лариной. А Ларина не может это допустить. Американцы делают все правильно. На них можно, знаешь как, можно быть недовольным, но все, но 99,9% демонстрантов, которые кричат «Вон Америку!», идут в американских джинсах, в американских ти-шорт и размахивают американским айфон. Поэтому каждый сверчок знай свой шесток. Знаешь, в чем дело? А Путин почему-то решил, что он... Есть такое выражение на идыше – «большой пурец». Неважно, что обозначает слово «пурец», знающие люди поймут.
Спасибо. Я не знаю идыша, и у меня вот южнокорейский смартфон, поэтому я нет.
Ну, иди тогда на демонстрацию против Америки.
Спасибо за совет. Это был Матвей Гнопольский, который находится как раз, кажется, где-нибудь в районе Соединенных Штатов, да?
Ну, вот Байден сидит, и
Вы
ему
ему
скучно,
спать
потому что
мешаете, да?
он вышел где-то приблизительно 15 минут назад и начал мне махать, и что он слышит и так далее. Но я ему сейчас скажу, что он
это
старый,
хорошо,
и
что...
ничего
Ладно.
Нет.
Дайте деду поспать, в конце
да.
концов.
Ну,
действительно. Спасибо большое, Матвей Гонопольский у нас.
Спасибо, Матвей.
А у нас в эфире, опять же, поздно ночью. Это не подвиг, но что-то героическое в этом есть. Ставьте свои лайки этому эфиру. Всем пока.
Да, и, ребята, подписывайтесь на мой канал. Вот эти троглотиты, они же, конечно, не могут пропиарить мой канал. Вот, понимаете, я хочу купить яхту. Яхту я могу купить только на деньги с канала. А в отличие от Яковины, который поздравил всех окружающих с тем, что у него 1 000 000 подписей, мне гораздо меньше. Я уже купил руль.
От яхты.
Уже неплохо.
Хорошо.
Уже неплохо.
Это
направление,
путь в правильном, да,
направлении. Да, как и задано.
Все, всем пока.
Спасибо.
Пока, до свидания.